Здравствуйте, дорогие друзья. Матвей Гонопольский здесь, Александр Леви здесь. И здесь обещанный мной, любезно согласившийся региональный директор вещания на Россию Андрей Шарый. Добрый день, Андрей.
Здравствуйте, Матвей. Привет, Алекс.
Да. Добрый день. Ну что, давайте сразу начнем, если позволите. Конечно, мы анонсировали разговор о Югославии, потому что я полагаю и считаю, и прочитав некоторые твои публикации и книжки, даже мы с тобой говорили об этом, ты, конечно, невероятный знаток югославских всех перипетий, но мы не можем отойти от сегодняшнего события. Вопрос у меня к тебе простой. Вот свершилось то, что свершилось. Новости я рассказывать не буду, вот только последнее, что там типа... погибли, и в Эмиратах что-то, там сколько я сказал, порядка 40 человек, что-то такое было, да, Алекс? Что-то вот такое вот у меня здесь открыто.
Нет, в Эмиратах точных цифр нет, есть цифры, которые относятся именно к Ирану, и это 201 человек.
Хорошо, ну, плохо, но, так сказать, как есть. Какое может быть иметь последствия вот это, честно говоря, непривычное даже для нас в войне операция?
Мне трудно сказать, Матвей, Алекс, я не специалист по Ближнему Востоку и по американо-иранским соглашениям, но обосновываясь на своих знаниях о предыдущих такого рода операциях, я могу сказать, что, как всегда, мир сталкивается с двойственным очень толкованием этого дела. С одной стороны, речь идет о так называемой гуманитарной интервенции, есть такой термин. Иранские власти убили несколько десятков тысяч демонстрантов, я читал 35 тысяч во время последних протестов. И режим этот за пределами Ирана вряд ли у кого-то вызывает симпатию, разве что в Москве. С другой стороны, решение о проведении военной операции было принято в обход Конгресса администрации Трампа. Последствия этого непонятны, и остается только надеяться на то, что операция эта будет короткой и результативной. Как мне кажется, любое затягивание такого рода операций чревато очень серьезными последствиями, не только военными, но и политическими. Вот. Но будем верить в то, что американские стратеги военные продумали эту операцию так, что она обойдется очень незначительным количеством гражданских потерь среди гражданского населения и приведет к заметным политическим изменениям в руководстве Ирана. Другой вопрос – это решатся ли Соединенные Штаты на военную операцию, на наземную операцию, или случится то же самое, что случилось в Венесуэле, когда, оставшись без главаря своего, без Мадуро, венесуэльские власти стали сотрудничать с Соединенными Штатами. Вот. Ну, посмотрим, как будет развиваться событие. Сегодня день, конечно, трагический при всем при том, потому что погибли мирные люди. Вот. Но ну, такова сейчас мировая политика.
Еще один вопрос. Как по-твоему, почему ну, просто отчаянно бомбил Иран арабские государства? Это, как многие написали, выстрелил себе в ногу.
Насколько я знаю, они наносили удары по американским военным объектам на территории арабских государств. По крайней мере, так было заявлено, это я читал. Но точности иранских средств поражения наземных целей, видимо, не таковы, чтобы это обошлось без заметных collateral damage, то, что называется, без заметных боковых последствий или сопутствующих жертв. Может быть, этим вызвано неточностью ракетных систем, вызванные пожары там в гостиницах и повсюду. Но, может быть, это результат действий ПВО, трудно сказать.
Ну, теперь давай перейдем, собственно, к теме, из-за которой я тебя пригласил. Вдруг она возникла у нас в передаче, в одной из предыдущих передач, ну и выяснилось, что мы только по кусочкам что-то знаем. Поэтому я разбил это на вот такие вот вопросы. Я вспоминаю свое детство, и у нас, ну, в моем детстве, это я тебе скажу, вот я школу закончил, Югославия воспринималась просто как какая-то капиталистическая страна. были магазины, ты помнишь, в Москве, да, Ядран, в котором там продавались всякие разные товары. Но, с другой стороны, вот когда мой отец слушал «Голос Америки», «Радио Свобода», где ты еще тогда не работал, то там, так сказать, все время говорили о том, что и советское телевидение, что Тита пошел другим курсом каким-то, да? Что собой представляла перед вот этой катастрофой Югославия? Что это была за страна?
Югославия представляла собой социалистический эксперимент или коммунистический эксперимент, который возникновение и складывание которого было возможно только при формировании очень специфических условий, которые сформировались по итогам Второй мировой войны на территории Западных Балкан. И это такой эксперимент, который повторить, вероятнее всего, будет невозможно, и история 20 века показала, что существование такого государства возможно только при условии очень сильной внутренней централизации и отсутствии демократических навыков управления страной. Югославия просуществовала примерно 75 лет, два десятилетия как королевство, после окончания Второй мировой войны как коммунистическая диктатура. Это было сложно устроенное государство с развитой системой сдержек и противовесов, и национальных, и корпоративных, отчасти ставшее, кстати, по внутреннему устройству кое-чем напоминавшее и Италию Муссолини, вот с точки зрения корпоративистского государства такого, спаянной фигурой единого очень популярного лидера, смерть которого и стала прологом к крушению этой страны, поскольку выяснилось, что баланс национальных отношений, на котором зиждилась эта страна, состоявшая тогда из шести национальных республик и двух национальных автономных республик, входивших в состав Сербии, это Воеводина и Косово, оно существовало только при, вот, при как муха в янтаре. Пока был жив Иосиф Броз Тита, лидер страны, она существовала. Как только он умер, то одна за другим стали исчезать подпорки, на которых Югославия основывалась, и закончилась эта трагической войной, менее трагической, чем война в Украине, где погибло уже значительно больше народу, но в 20 веке, после Второй мировой войны, это самый кровопролитный конфликт на территории Европы.
А что это были за подпорки? На чем держался его режим? На диктатуре? Насколько это было похоже на Советский Союз?
Отчасти это было похоже на Советский Союз, поскольку это была доминация одной партии. Это было очень сильное влияние армейской структуры, потому что Тита был популярным генералом и маршалом, и у Компартии, у вооруженных сил Югославии была своя очень мощная фракция внутри отдельной, внутри коммунистической партии, Союза коммунистов Югославии. Основа, на которой держалась Югославия во второй половине 20 века, это идеологическая концепция братства и единства, сформулированная по итогам Второй мировой войны, о равенстве народов, которые представляли собой Югославию, составляли Югославию, основанную на концепции пролетарского интернационализма и дружбы народов. А в основе этого баланса отношений были отношения между двумя крупнейшими народами, составлявшими Югославию, сербами и хорватами. Поиски этого компромисса очень сложные, они длились на протяжении двух веков фактически, поскольку всегда в отношениях или в новейшей истории в отношениях сербов и хорватов были и такие центростремительные, центробежные тенденции, то есть были и объединительные настроения, и разъединительные настроения. И вот на протяжении 20 века, по крайней мере, дважды была нащупана попытка, как это все дело объединить таким образом, чтобы этот баланс держался. Это компромисс 1938 года, перед войной, перед самой, в Королевской Югославии, когда Хорватия получила довольно большие внутренние права внутри королевства. И по итогам так называемой «Хорватской весны» начала 70-х годов, это такое движение освободительное, национально-романтическое, что ли. Вот тогда были попытки в очередной раз реформировать федерацию и устроить баланс этих отношений более-менее на какой-то такой основе там справедливый. Хорватам этот баланс никогда не казался справедливым. Существовало в Югославии множество других факторов. Существовала, скажем, славянская проблема. Словения – это самый развитый регион Югославии, самая развитая республика. И славянцы всегда шутили, что в Югославии сербы управляют, хорваты разговаривают, а славянцы платят. Существовала албанская проблема, очень заметная исторически для Сербии, после того, как в 1913 году область Косово и Метохия стали частью королевства Сербии. Еще это было накануне Первой мировой войны. Вот формально распад Югославии, пожалуй, начался как раз в Косово с студенческих демонстраций начала 80-х годов, тоже под широкими такими лозунгами общей свободы, там, демократизации. Ну и потом покатилось, поехало, и когда умер Тита, это май 80-го года, потом постепенно выяснилось, что эта система была до такой степени заточена на одного человека, что она без него, в общем, состоит из говна и палок. И по большому счету, потихоньку, при всей возможности, всех попытках реформирования, сохранения, интересы оказались слишком разнонаправленными, все разъехалось, и тут влияние, конечно, свое такое общедемократическое оказало и советская перестройка, и то, что происходило в конце 80-х годов в странах тогдашнего Восточного блока. Югославия не входила никогда в Варшавский договор, не была членом Совета экономической взаимопомощи, то есть это была такая отдельная страна со своими представлениями о том, что хорошо и что плохо. Во многом сказался еще и национальный характер. Это южная, очень такая жгучая страна, всегда привлекательная для туристов, с очень разнообразной такой красивой историей. Там нет этих бескрайних русских просторов, бескрайних степей, там, сибирских лесов, всего остального. Такими системами, более маленькими и более плодородными, что ли, управлять, конечно, легче, чем такой вообще безграничной огромной страной. Но, тем не менее, сейчас понятно, что этот эксперимент оказался неудачным, к сожалению. И, может быть, в Европейском Союзе эти страны найдут новое свое какое-то место. Вот. Ну и, конечно, огромный шрам оставила, кровоточащий шрам оставила война. Там несколько сотен тысяч погибших, там по разным данным от 150 до 300 тысяч. Вот. Эти шрамы до сих пор не заросли, хотя молодые поколения уже, конечно, не так к этому относятся, как те, кто воевали. Там людям, Матвей, нашего возраста. Но, в общем, это сейчас уже для учебников истории, для историков, которые изучают это. Но и такой, с одной стороны, яркий и очень интересный политологический эксперимент, а с другой стороны, это такая трагедия югославская.
Два уточняющих вопроса по первой части, то есть до войны. Первое, в чем была разница, почему поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем? В чем был конфликт между Сталиным и Тита? Это первый вопрос. И второй, в чем были, вот ты сказал эту фразу, слишком разные интересы Сербии и хорватов. Сербов и хорватов. Что, религия или рынок, или что? Вот это освети.
Можно я со второго вопроса начну, а потом перейду? Значит, различий довольно много. Исторически главное различие – это то, что Сербия на протяжении нескольких веков была частью Османской империи. Хорваты всегда входили в Габсбургскую империю, поэтому с точки зрения в Австро-Венгрию потом, поэтому с точки зрения очень сильное влияние Италии там было, поэтому с точки зрения стиля политики, навыков, социальных правил, это разные народы сильно отличаются. Подавляющее большинство хорватов – католики, подавляющее большинство сербов – православные, это тоже сказалось, конечно. Но главное, пожалуй, заключалось в том, что хорваты в 18 году, когда образовывалась Королевская Югославия, тогда называлось Королевство Сербии, Хорватии и Словении, они, сербов, хорватов и словенцев, точнее, они до конца не понимали, в какой союз они вступают. В Белграде смотрели на новое образовавшееся государство как на такую продвинутую Сербию, более расширенную Сербию по своим по территории, по всему остальному. Кроме того, на части Хорватии исторически было довольно большое сербское население. Это последствия особенностей колонизации габсбургскими странами, габсбургами этой части Балкан и формирования так называемой военной границы. Граничары это были некто вроде казаков русских или украинских, которые жили военными поселениями. Вот вдоль границы Хорватии, на хорватской территории, эта военная граница существовала, там было смешанное православно-католическое население, потом они определились как сербы и хорваты, но потом, в 90-е годы, это уже стало такой миной замедленного действия, поскольку сербский сепаратизм как раз возник на этих территориях, а там не только живут сербы, но там такие сербы упертые, с памятью о том, как они были граничарами, как они охраняли границу против турок. Вот конгломерат всех этих проблем и разные подходы к формированию общего государства, они сказывались всегда. При Королевской Югославии первое время они подавлялись какой-то военной силой или просто репрессивными мероприятиями. Потом, я упомянул, было заключено соглашение, которое несколько расширило права хорватов, была организована так называемая хорватская бановина, куда вошли все хорватские территории, но она просуществовала очень недолго, потому что началась Вторая мировая война. Эта война сыграла, кстати, тоже роль очень негативную для хорватско-сербских отношений, потому что на территории Хорватии было сформировано независимое хорватское государство, одно из самых ублюдочных прогитлеровских государств, которая практиковала действительно массовые репрессии против сербского населения. И это все аукнулось, когда в 90-е годы война началась, то сербские националисты, конечно, проецировали то, что произошло в 40-е годы с сербским населением в хорватских территориях. Антифашистское движение в Сербии тоже было очень разнородным, там были и коммунисты, и некоммунисты, но, тем не менее, вот эта вот память о войне, она тоже сыграла свою, ну, как бы она развела хорватов и сербов по разные стороны, и тоже там, это тоже один из факторов столкновения, исторической концепции всего остального. Так что было довольно много различных обстоятельств. Сербы и хорваты складывались как разные политические нации, и ни королям Карагеоргиевичам, ни Тита и его коммунистам не удалось сшить их в один народ. Был тезис о формировании югославского народа, такой же, как тезис о формировании советского народа. Кое-где он был относительно успешным, потому что по последним переписям населения в Боснии и Герцеговине, например, по-моему, 8% населения записывали себя в Югославу. Даже имя было такое популярное, Югослав. Я знаю двух югославов, которых зовут Югослав. Вот, им там 70-е годы родились ребята. Вот, но того, что было разного в этих нациях, в этих народах, оказалось значительно больше. Теперь о Тите и Сталине. Особенностью антифашистского движения было вот что. С одной стороны, Компартия Югославии была под шапкой Коминтерна. И начали они вооруженные действия против нацистской Германии, против оккупантов, ровно в тот день, когда им приказал это Сталин, а случилось это 22 июня 1941 года. С другой стороны, югославская армия почти целиком, партизанская армия, почти целиком освободила всю страну. Это было одно из мощнейших партизанских движений Второй мировой войны. Это были свои, собственно говоря, партизаны, свои коммунисты, свои там национально-освободительные борцы. И к концу войны это 800 тысяч штыков. Красная армия и румынская армия участвовали в освобождении части Сербии, но по большому счету освобождение Югославии и вся кровавая война, она была делом самих сербов, хорватов и других народов, которые участвовали в этом движении. Поэтому Сталину там насадить свой режим было довольно сложно, учитывая, что позиции, это все выросло там из местной земли. Эти люди все были свои, они были популярны, пользовались очень большой популярностью там. В общем, антифашистская борьба действительно была всенародной. Поэтому там было чем защищаться. Сразу после войны, приехали советские военные советники, но Тита довольно быстро их всех убрал, поскольку он не хотел жить там по сталинским лекалам. А по большому счету всех сторонников Сталина Тита же и арестовал в своей стране. И одна из фракций, такая самая забубенная коммунистическая партия, в 1946-1947 году была разгромлена, и главный концлагерь Титовской Югославии на Голом острове, так называемый, там как раз содержались вот сталинские соратники, те югославы, те сербы, которые считали, что нужно строить социализм по сталинскому образцу. Есть один российский ученый хороший, Артем Улунян, он написал десятки лет назад толковую книжку о том, как Сталин готовил вторжение в Югославию в середине 40-х годов, ближе к концу. Но не решился. Не решился, как доказывает Артем, именно потому, что сила сопротивления была бы слишком велика, цена победы оказалась бы огромной, а может быть и невозможной. И учитывая, что как только Тита отказался жить по сталинским нормам, он возобновил свои контакты с западными правительствами, прежде всего с правительством Британии, Великобритании, которая активно действовала и всю мировую войну как агент там, антифашистского сопротивления в Югославии, то там опять замаячила большая война. Сталин не решился это делать, поэтому Тита остался ренегатом. Страна отказалась вступить в организации, международные организации, которые собрал под своим зонтиком Сталин. А в начале 60-х годов, более того, стала одним из лидеров движения неприсоединения, которое вобрало в себя большое количество стран третьего мира. Вот и во главе с Тита и руководством Египта рулила какой-то частью мира, оказывала большое влияние на мировую политику. И, в общем, Югославия во второй половине 20 века, конечно, была таким региональным центром силы, конечно, далеко не решающим для Европы, но, тем не менее, это была страна регионального значения, влиятельная, с популярным лидером, умевшим хорошо подавать свои достижения, любившим роскошную жизнь и не стеснявшегося ее демонстрировать. У нее были свои яхты, у нее были роскошные резиденции, куда он приглашал, значит, разных мировых лидеров, знаменитых актеров, писателей, которые... Да, ну, a kind of, скажем
так. Без детей.
Без детей, нет, детей не было, но, например, он гостям наливал, там, премьер-министру Хрущеву или премьер-министру Великобритании наливал виски, значит, выдержки года их рождения. То есть была у него такая, вот были такие.
Матвей Юрьевич, я хочу быть как он. Да?
Ну, да. Ну, подожди, то есть получается, исходя из твоих слов, что контакты все-таки были между Советским Союзом?
Они восстановились в конце 50-х годов. Вот такая острая фаза, она была 47-го, скажем так, года, 47-48-й самый вот напряженный конфликт, когда там были всякие, значит, резолюции страшные, вот опасность вторжения. К середине 50-х началось потепление, потом установились довольно ровные отношения, но они были всегда прохладными. Югославия отказалась участвовать и осудила вторжение советских войск в Чехословакию в 68-м году. Вот. И все лидеры, и Брежнев, и Хрущев, и Горбачев приезжали в Югославию, и Тита приезжал, и в 80-е годы после смерти его назвали площадь Тита, в Черемушках московских есть, то есть это все существует. Но действительно, это была страна, где пытались жить при капитализме, как при социализме, и там было разрешено больше того, что разрешено во всех других странах социалистического содружества, в широком смысле идеологически, конечно, Югославия входила туда, но режим, скажем, границ с западными странами был далеко не такой плотный, множество иммигрантов, множество диссидентов из Чехословакии, например, или Польши бежали в Италию через югославскую границу, и там было, ну, там жить было лучше, богаче, ярче, вкуснее, чем свободнее во всех отношениях, чем в не только в Советском Союзе, но и в других странах Восточного блока. Но в то же время это продолжало оставаться коммунистической диктатурой, с одной партией, с очень заметными ограничениями, с диссидентами, которых сажали и которых как-то репрессировали. Но была своя рок-музыка очень приличная, была югославская волна в кино, были эротические журналы и эротическое кино существовало. Все это было значительно более свободно, чем во всем мире. С точки зрения стиля жизни, югославов выпускали работать за границу, и огромное количество хорватов, сербов работало в Германии. По-моему, около 3 миллионов при 20-миллионном населении страны в 70-е, 80-е годы. И они, доходы, которые они присылали, составляли значительную часть национального дохода страны. Это была приличная индустрия, они выпускали полную линейку вооружений своих, включая самолеты, танки. Они делали свои автомобили и даже пытались продавать их не очень удачно в США, но это надо было наглости набраться, чтобы продавать в 70-е годы автомобиль «Застава» в Соединенных Штатах. Но, тем не менее, это была такая среднеразвитая страна, превращенная силой коммунистической воли в промышленную страну из страны преимущественно сельской. Отдельные районы, которые были прямо-таки европейского уровня, что продемонстрировала Словения и часть Хорватии после. Хорватии, конечно, помешала сильная война, а Словения это вообще сейчас это среднеразвитая страна Европейского Союза, чуть получше даже, чем Чехия и получше Польша и Венгрия. Вот. Хорватия отстала в силу того, что была война, и, конечно, это задержало развитие, но, тем не менее, это было совсем неплохо. Что касается южной части югославских республик, Македонии, Черногории, в значительной степени Косово, это, конечно, другая история, это прям Балканы, Прибалканы, это очень традиционалистские общества до сих пор, со своими проблемами, своими заморочками, вот, и с уровнем экономического развития, который всегда отставал. И это было, кстати, одной из причин, по которой Югославия и распалась. Я упомянул о том, что и словенцы, и хорваты, и воеводина, которая вот внутри Сербии была, но это была автономная область, они вынуждены были в общий бюджет перечислять значительные средства, которые шли на развитие там Македонии и Косово, и, конечно, им это не нравилось. И для словенцев,
как Италия, например, север платит за юг.
Да, отчасти, да, и вот одна из причин, по которой словенцы заняли такую холодную очень позицию, это такие расчетливые, давно, словенская политическая нация сформировалась давно, раньше, чем и хорватская, и сербская, в общем, у них там все было в порядке, они в Австро-Венгрии, в общем, существовали экономически на приличном уровне. Вот. А уж что уж там говорить о Югославии, они были просто экономическим локомотивом.
А теперь перейдем к самому тяжелому. Почему все-таки вспыхнула эта страшная война и почему она носила такой кровавый характер?
И можно я тоже задам вопрос, чтобы время сэкономить?
Давай.
Конечно.
Вы упомянули, что югославский эксперимент, к сожалению, не получился. А вот почему к сожалению?
Ну, тут, может быть, у меня сказались и у меня такие сентиментальные. Это очень красивая, Алекс, это очень красивая страна. Это страна очень красивая, с замечательными людьми, с очень богатой, интересной историей. Конечно, если бы они нашли возможность выйти из социалистического или коммунистического эксперимента, сохранив что-то там, какое-то социальное государство и так далее, то это было бы хорошо, и это дало бы возможность, может быть, другим частям Европы посмотреть на них с большим уважением. К сожалению, из этого ничего не вышло, да и выйти не могло. И выйти не могло, надо сказать откровенно. Значит, теперь, почему была такая кровавая война?
Важный вопрос. Почему она вспыхнула? Кто был эрцгерцог Фердинанд?
Она вспыхнула, опять же, по совокупности обстоятельств. Если короткий ответ на вопрос в том, что из-за радикального несовпадения концепций национализма, его можно назвать, чтобы у нас национализм всегда почему-то окрашен негативно, так сказать, по советской приветчике, но по романтического или там положительного национализма, скажем так, хотя к этому тоже осторожно надо относиться, который тогда был прежде всего в Словении и Хорватии, которые были моторами развала Югославии, и моделью однопартийного унитаристского государства, которое сложилось в Сербии. На пороха было рассыпано много по стране. И исторического, вот я упомянул о тяжелом наследии Второй мировой войны, гарнизоны югославской армии стояли на всей стране, естественно, и большая часть офицеров там были сербы, и комплектование у них было не по такому принципу, когда служат из своих республик, а все было смешанное, перемешанное. Вот. Поэтому были очаги национального сепаратизма в большинстве республик. То, что касается, скажем, Боснии, самая такая многонациональная республика, понятно, что там вообще все как пирог такой слоеный. Был косовско-сербский конфликт, тоже область со смешанным населением, с очень непростой историей. Были крайние области, населенные сербами в Хорватии, где политическая культура, прямо скажем, предполагала такой лобовой конфликт. Это очень условно, сейчас скажу, это такой Донбасс, когда вот наполовину одно, наполовину другое, и люди, так сказать, простых решений таких вот местные, очень многие были. Вот, поэтому, очевидно, сказалась и международная обстановка, но западные страны, кстати, довольно долго выступали за единство Югославии. Буш там выступал, так же, как за единство Советского Союза выступал за единство Югославии. Но к исходу 80-х годов стало многим уже понятно, что сохранить это все невозможно. И вот эта разрушительная сила и национализма, и унитаризма, она наложилась на такое синхронизированное движение, когда росли национальные партии в каждой республике, когда страна просто дребезжала, как не очень хорошо склеенный самолет на взлетной полосе. И закончилось это кровавыми событиями. Сначала весной 91 года вспыхнули первые столкновения в Хорватии. В апреле 92 года началась война в Боснии. К концу десятилетия воевали в Македонии. Там был македонско-албанский конфликт. Потом началось 97, 98, 99 год события в Косове. И интервенция НАТО, стран НАТО там. То есть это такая череда из шести военных конфликтов, один из которых был очень бескровным, относительно бескровным. Это конфликт в Словении, первая так называемая десятидневная война. Но сербы довольно быстро поняли, что там они не удержатся. Это такая моноэтническая республика. Полиция была под контролем республиканских властей. Быстро они организовали территориальную оборону и гарнизоны югославской армии приняли решение выйти оттуда. И поэтому даже Международный гаагский трибунал, который занимался преступлениями военными на территории бывшей Югославии, не включил Словению в число территорий, где они искали этих военных преступников, поскольку там были очень низкие интенсивности боевых действий. Так что, в общем, не было ни опыта посредничества между этими, это был новый первый конфликт. Кстати, это был первый конфликт, где очень важную роль играла пресса, и это еще было, конечно, до мобильных телефонов и всего остального, но это предмет для отдельной беседы, когда-нибудь, если вам будет интересно, можем поговорить о том, как там вот это все существовало и какое... Это такая была... Сейчас это смешно говорить, но, в общем, на самом деле это такая гипервойна, о которой сейчас говорят, вот гиперконфликт, когда...
Ну, был какой-то базовый интернет, правильно? Это как российско-украинская война?
Нет, Алекс, нет. Ничего не было.
Базовый?
Нет, никакого не было интернета. Нет. 93-й год, о чем вы говорите, какой интернет? Может быть, я не знаю, может быть, в миротворческой операции, там, в Умпрофоре, там у них были какие-то системы связи, но страна вся еще жила тогда без интернета. Еще там...
Имейлов разве не было тогда?
Имейлов? Нет.
Я могу вам сказать так, у меня не было имейла. Имейлы были, как таковые, но если мы говорим о... Я думаю, что у международных организаций были имейлы, но мобильных телефонов не было. Были эти сателлитные, были сателлитные вот эти кукурузины здоровые, вот, но, значит, сайты очень сомневаюсь, что были тогда, собственно говоря, это еще эпоха бумажной печати и эпоха телевидения. Вот, поэтому, но как работала тогда пропаганда, это такая отдельная история, но тоже с точки зрения то, как большая доля ответственности лежит, например, на сербской пропагандистской машине, которая раздувала эту войну.
Ну, просто прошу прощения, меня там не было лично в те времена, а вот, ну, я понимаю, что был этот dot-com bubble и так далее, и, типа, я считал, что базовый какой-то интернет может существовать.
Думаю, что вы правы, когда вы говорите о вот очагах, которые существовали, вот, например, в штабе миротворческих сил и так далее, но я вас уверяю, что в редакциях газет, например, этого не было, я работал через телефакс тогда, то есть через факс отправлял.
Я тоже работал через телефакс.
Да. Да, телефоны, и телефоны.
Жить в Германии у меня есть опыт с факсом.
Вот. Так что это тогда был основной.
Я прошу прощения, да. Я просто обязан прочитать этот заголовок. Это пишет CGTN, это китайский СМИ. Лидер Ирана Аятолла Хомейни ликвидирован, его тело извлечено из руин дворца. И также об этом сообщали израильские чиновники совсем недавно, и министр культуры Ирана за 20 минут до этого уведомил, что Али Хомейни не может посетить определенную встречу, и там должно было быть какое-то заявление.
Поэтому... про президента ничего не известно? Нет?
Пезешкян? Да. Нет. Ага. Но подтвердили иранские СМИ смерть жены и сына Али Хомейни, если я не ошибаюсь.
Хорошо. Андрей, вот теперь очень важный вопрос. Почему люди превратились в зверей? Я спрашиваю, то есть устроен настоящий геноцид, что пришлось американцам там бомбить, за что им не прощают. Почему? Потому что вот я вижу явную аналогию, как российские войска устраивают такие же какие-то вещи, но там это было просто, реально. Вот ты такой расстрелять, ты такой нации расстрелять, как такое могло быть? И кто был машиной вот этой? Почему вдруг люди превратились в зверей? Я понимаю, что это не фактологический вопрос, но для меня он очень важен.
Я постараюсь ответить, Матвей, хотя у меня тоже скорее ответы такие журналистские, чем экспертные. Я один раз в Косове ночевал в сербском монастыре Грачинице. Это женский монастырь, но меня туда пустили иностранного журналиста. Это было накануне конфликта 98-99 года. И я там разговаривал с матерью Теодорой, которая была начальницей монастыря этого, настоятельницей. И я задал ей вот тот же вопрос, который сейчас ты мне задаешь. Она сказала: Андрей, во всем виновата злая кровь. Вот, собственно говоря, такой ответ можно сказать. Он не дает, конечно, никакого политологического ответа. Множество факторов. Очень заметно влияние, очень велико влияние пропаганды. Есть хороший довольно-таки пацифистский сербский фильм конца 90-х годов. Я советую его посмотреть к тем, кто его не видел. Называется он «Красивые деревни красиво горят». Вот это такая военная драма, очень мощная, пацифистская, о том, как разваливалась дружба югославянских народов и как все кончилось вот этой кровавой бойней, кто в этом виноват. Там тоже есть такой метафизический ответ. Дракон живет в пещере, и он, значит, и вот выпустил свои злые яды. Вероятнее всего, мне кажется, есть какая-то черта, переступив которую, люди разрешают себе то, чего они никогда не разрешили себе в обычной жизни. Они находят себе объяснение какое-то этому историческое, личное, национальное, и это влечет вот к такому падению большому морали, которое, к сожалению, характерно для всех сторон конфликта. Я в начале 2000-х написал книжку специальную про военные преступления на Югославской войне, назывался «Трибунал», как раз по материалам вот этого трибунала. Одна из причин, кстати, такая техническая, это то, что почти никто из тех, кто воюет, не понимает, что такое военное преступление, что на войне делать можно, что делать нельзя. И одного-двух подлецов часто бывает достаточно для того, чтобы заразить им целое воинское подразделение. Вероятнее всего, ответ мой Звучит не очень убедительно, но, к сожалению, Матвей, у меня другого нет, потому что если бы он был и у меня, и у нас всех, то, может быть, и люди бы делали какие-то выводы из чужого опыта, а не проходили бы все на своем.
Ну и теперь, конечно, тяжелый вопрос. До сих пор идет дискуссия, правы ли были американцы, которые бомбили бывшую Югославию. Твое мнение? И почему они приняли такое решение?
Это тот случай, когда я дам ответ определенный. Я скажу, что я согласен с Вацлавом Гавелом, который поддержал этот удар. Он был довольно короткий, он привел к небольшим, к сожалению, погибли мирные люди, но он привел к незначительному количеству. Погибло около 500 человек мирных жителей за 53 дня кампании. В Косове югославская армия и сербская полиция проводила кампанию жестоких этнических чисток. Жестоких этнических чисток.
В начале,
до того, которые стали, собственно говоря, и поводом для того, чтобы это происходило. Югославские власти не показывали никакой готовности или желания не признать свою ответственность, ни каким-то образом пытаться решать эти проблемы другими способами. Косовское освободительное движение далеко не однородно, там тоже не ангелы. И то, что сейчас продолжается процесс над бывшим президентом Косово Хашимом Тачи и его сотрудниками в Гааге, которые, вероятнее всего, получат сроки заключения довольно внушительные. Он говорит о том, что и там все далеко не ангелы были. Но по большому счету, конечно, это была кампания репрессивной военной машины против в целом безоружного мирного населения. И, в общем, это, вероятно, один из тех случаев в современной истории, когда с термином «гуманитарная интервенция» я бы, наверное, согласился. У этого есть
последствия. Они бомбили конкретно что? Как бы линию размежевания?
Они бомбили военные объекты на территории Союзной Республики Югославия, тогдавшей и в Сербии, и в Черногории, и в Косове, казармы армий, инфраструктурные объекты. Они разбомбили мосты в Белграде, в Нови Саде через Дунай. Было несколько попаданий, значит, например, в китайское посольство, там погибло, по-моему, несколько сотрудников. Но американцы тогда, под руководством которых эта операция проходила, действовали следующим образом. То есть, например, они говорили о том, что в 15 часов они нанесут удар по зданию сербского телевидения. И давали время для того, чтобы сотрудники покинули это телевидение. К сожалению, не все послушались, не все покинули, но в 15 часов удар был нанесен, люди погибли, там, по-моему, 16 или 18 человек. Можно ли это назвать военным преступлением? В данном случае, я думаю, что международное право даст отрицательный вопрос на это.
Прости, пожалуйста, давай зафиксируем. То есть, это для меня новое, вообще все, что ты говоришь, для меня новое, естественно. То есть они не бомбили конкретно линию фронта. Это, как сказать, военная примус. По-русски как?
Линии фронта не существовало.
Они бомбили разные объекты.
Мир, абсолютно. Это да, операция принуждения к миру.
Центральное руководство дало указание разойтись, правильно?
Что и случилось? Требованием было вывести войска из территории Косово. Значит, Милошевич им говорил, что это наша территория суверенна, мы там делаем, что хотим, при поддержке России тогда. Вот, значит, линии фронта не существовало, потому что косовские партизаны вели партизанскую войну, то есть там дороги ночью сербские, днем сербские, ночью албанские, в городах всюду гарнизоны армии, и вот по этим военным объектам и наносились удары. Был ли ущерб? Погибли ли мирные люди? К сожалению, погибли. Но это была операция с четко обозначенными целями, с довольно небольшой продолжительностью, но вот она продлилась там менее 2 месяцев. Вот, и с ясным результатом, в конце концов, югославская армия покинула территорию Косово, была резолюция Совета Безопасности ООН 1344, на основе которой был размещен миротворческий контингент НАТО в Косове. Ну и потом начался постепенный переход власти гражданской к местным органам управления, где есть свое место и у сербов косовских, но там все тоже далеко не просто до сих пор. И, как вы знаете, Косово сейчас частично признанное государство. 2/3 мирового сообщества примерно признают его, остальные нет, в том числе и страны Европейского Союза, такие как Словакия или Испания, ну, там каждый по своим причинам. Но, тем не менее, там не воюют, и, в общем, как-то более-менее нормальная жизнь установилась.
Спрашивает Полина Кухар. А можно спросить у спикера, что случилось в Сараево, почему его взяли в блокаду и что там происходило?
Сараево расположено в долине между несколькими грядами не очень высоких гор. И я там был в 93-м году во время Сараева. Я был в числе первых российских журналистов, которые приехали туда. Там уже была размещена миротворческая операция, но город весь находился в кольце осады.
Прошу прощения, премьер-министру показали видеозапись, на которой видно тело Хаменеи.
Премьер-министру Израиля, в смысле?
Да.
Понятно, спасибо.
Так. Вот, собственно говоря, причина была, разные есть версии, причина была это заставить власти, значит, Боснии и Герцеговины официально сдать город. Была версия о том, и у журналистов она ходила, о том, что Сараево – это богатый город, и хотели выжать его как лимон, потому что, конечно, существовали экономические интересы, существовали и пути доставки туда контрабанды со всех сторон. И это был действительно город, который богатый, который сильно обеднел за эти 4 года блокады. Блокада Сараева – это одно из очень немногих военных преступлений, которое было признано геноцидом Международным Гаагским трибуналом. Осада Сараева и расстрелы в Сребренице боснийских мусульман. Так что это была организованная операция. Формально Сербия в ней официально якобы не участвовала, но, конечно, они там помогали всем остальным. И это были такие зеленые человечки из Сербии, которые участвовали, но в основном это силами армии вооруженных сил Боснийской республики Сербской, которые там вот руководил генерал Ратко Младич, который получил за это, как он и Карадзич получили свои меры.
Хорошо, Андрей, перепрыгнем в сегодняшний день. Санечка, там что, играешь?
Я прошу прощения, я смотрю новости в том числе.
Да. Вопрос такой. Вот нынешняя Югославия, она уже разделилась. Вот все, каждый в своем. Все успокоилось?
6 независимых государств, одно частично признанное. Государство Косово на территории бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославия. Значит, самые напряженные, еще две больших точки напряженности. Это Косово и это Босния и Герцеговина, вокруг которого постоянно, где Дейтонский мирный договор 95 года, вот, который организовал такую сложную государственную структуру под руководством при участии международного сообщества, это два очага таких конфликта. То есть это не решено, как решать, это очень сложно и продолжает там все, в общем. В Хорватии проблема решена, фактически, своими словами говорить, поскольку там осталось слишком мало сербов, они перестали быть политическим фактором. Когда их было 12%, надо было по всему с ними считаться, сейчас их менее 3%, поэтому, собственно говоря, они не представляют никакой политической угрозы для хорватов. Вот. Македония сейчас успокоилась, там нашли какой-то компромисс с местным албанским населением, политические проблемы с Грецией кое-как они решили. Мощным для них стимулом является, для большинства стран региона, кроме Сербии, является вопрос вступления в Европейский Союз. Пока туда вступили только Хорватия и Словения. Если удастся это сделать, то я думаю, что во многом раны будут исцелены, потому что это небольшие страны с относительно небольшим населением, там по несколько миллионов человек, а в Черногории того меньше. И там есть шанс, что просто вот те бенефиты, которые получают от вступления в Европейский Союз, они просто окажут более благотворное воздействие, чем их местные политические разногласия. Но по большому счету множество этих балканских проблем, вот о которых сегодня мы говорили, они существуют. Они так или иначе где-то что-то уходит в прошлое, что-то затенено, но по большому счету это по-прежнему очень опасный, взрывоопасный регион. И Сербия представляет собой, конечно, угрозу, потому что страна никак не определится между Россией и западным миром, вроде и Европейский Союз хотят, и значит, с Путиным дружат. Вот. Так что есть и социальные проблемы, есть, например, проблема наркотиков, потому что через Албанию, Косово, как говорят, проходят один главный вот эти маршруты поставки афганских наркотиков в Европейский Союз. То есть там есть чем заниматься. И, конечно, это такой, по сравнению с какой-нибудь Данией или даже Балтией, это еще регион, где уборку внутреннюю надо будет производить очень долго. Но все-таки мне кажется, что такой опасности возникновения войны, если обойдется без вмешательства каких-то внешних сил, там сейчас не существует.
Еще два от меня, ну, как бы финальных вопроса. Первый. Может ли Путин считать, что Сербия, при том, что там выходят в поддержку России, мы знаем, что это его такой форпост в этом регионе?
Думаю, что может. Там заметное, да, я думаю, что может. Там есть, ну, во-первых, там, что называется, понаехавших полно. Туда приехало больше 100 тысяч русских граждан. Это очень разные люди. И там наверняка все, ну не наверняка, просто я могу сказать, инфильтровано все русскими агентами. Там есть большой центр научно-технического сотрудничества в городе Ниш, российский. Мы понимаем, какое это научно-техническое сотрудничество. Там есть и традиционно довольно сильные исторические и другие связи с Россией. Там есть и конкретные экономические интересы сербского руководства, которое кормится в Москве, и определенные члены которого. Но там все не так просто. Там есть и внутренние довольно заметные демократические движения, которые вот так вот булькают, но тоже там не приведет никакому пока результату. Но по большому счету из всех балканских стран Сербия сейчас является, и сербская часть Боснии является двумя последними форпостами России. С этим надо серьезно работать.
А что ты скажешь про президента Сербии? Он такой тоже туда-сюда.
Вучич, да, он, да, нет, ну он как бы он такой комсомолец Милошевичевский был в свое время, и он был даже в партии еще более радикально националистической, чем партия Милошевича, потом организовал свою партию. Он по балканским меркам довольно верткий политик, который понимает, как устроена балканская политика, поэтому держится у власти. И он, видимо, какое-то время считал, что он действительно сможет на двух стульях сидеть, вот быть, так сказать, титьки двух матерей, вот, значит, использовать. Но мне кажется, что там тоже такая довольно терминальная фаза, там говорят сейчас об очередных выборах, и я не исключаю, что там будет найдена какая-то замена, тем более, что Александр Вучич у власти уже почти два десятка лет, и тоже сроки его истекают. Но это довольно ловкий политический игрок, и я думаю, что вот из бывших республик бывшей Югославии, там, что сбился с мысли. Вот точка.
Хорошо, послушай, смотри. Да. Миша Швец, наш зритель, бросил даже донат.
Я вижу сейчас вопрос.
Я просто прочитаю для тех, наши по радио. Кстати, ты знаешь интересную вещь? У Радио Свобода и у нас всех появляется неожиданный конкурент.
Да, Ньюсмакс, да, знаю.
Нет, не украинские. Слушай, сегодня мне написала девушка с «Эхо». Ну, живой гвоздь «Эхо». Понимаешь, да, что я говорю? И она, почему мне написала? Она спросила у меня согласие. Дело в том, что ты знаешь вот этот диапазон DAB+. Ну, для зрителей я объясню. Да. Это FM, только, ну, FM только цифровое FM. Вот цифровое. Сейчас все приемники на Западе, они с DAB+. И там они как-то договорились, что там будет вот это вот все звучать в Эстонии. Вот, поэтому от радио мы идем к радио, понимаешь?
Ну, прекрасно. Я больше всего люблю радио, всю жизнь на нем поработал и очень хочу, чтобы оно существовало и в будущем. Да,
так все-таки, да. Смотри, вопрос из истории. Реально ли Драгутин Дмитрий Ильич и Черная рука стояли за убийством Эрцгерна?
Ну, совсем другое. Значит, речь идет просто не только Михаилу, но и нашим тем слушателям, которые, может быть, и зрителям, которые не знают. Речь идет об убийстве Франца Фердинанда в конце июня 1914 года, который стал прологом в Первой мировой войне. «Черная рука» была организацией тайной националистической сербской, за которой не стояло сербское правительство. Значит, организация «Молодая Босния», боевиком которой был Гаврила Принцип, была связана с «Черной рукой». И есть достаточно свидетельских показаний, что Драгутин Дмитриевич по прозвищу Апис, полковник сербского генерального штаба и начальник этой «Черной руки», он стоял за, или его подручные стояли за, в широком смысле, за организацией этих боевых групп. Но были ли, действовала ли тогда Младобосна в те дни совершенно самостоятельно или по прямому указанию, я этого не знаю. Но, вне всякого сомнения, я думаю, что сербское правительство было непричастно к убийству Франца Фердинанда, а вот «Черная рука» была причастна. «Черную руку» потом распустили, и Дмитриевича расстреляли в 16 или 17 году, как врага Сербии.
У меня еще вопрос напоследок, мы уже заканчиваем, я бесконечно благодарен тебе за тут, ну, ты понимаешь, человек, который знает про это, и мы...
Спасибо большое, спасибо.
Скажи, пожалуйста, вопрос неожиданный про другое, про Венгрию. Вы все-таки следите за рейтингами Орбана и оппозиции. Что на сегодняшний день мы имеем? Это правда, что оппозиция опережает?
Да, и опережает очень заметно, на десятки процентов, и с большой степенью вероятности говорят о том, что Орбан проиграет эти выборы. Другое дело, что там надо разобраться с этой оппозицией, это партия ТИСА, она состоит во главе ее, и лидер оппозиции Мадьяр, это бывшие чиновники средней руки или там выше средней руки из партии Орбана. Поэтому с точки зрения их политических взглядов и политических практик. Надо посмотреть еще на деле, что будет, когда и если они придут к власти. То, что они не питают никакой симпатии к самому Орбану, это не вызывает никакого сомнения. И в том случае, если оппозиция придет к власти, то, конечно, перемены будут. Насколько глубокими они будут, вот этот у меня вот такой вопрос, потому что все-таки это как бы ветки одного дерева, по большому счету. Но бывает так, что одна ветка сухая, а другая вот с такими сочными яблоками.
Заявил, что ты помнишь, что первый его визит будет в Польшу, чтобы восстановить вековое сотрудничество. Ну, ты понимаешь, мы надеемся, потому что и 90 миллиардов, и вступление в Европу, ну...
Да. Ну, польско-венгерские отношения, кстати, это пример таких многовекового довольно успешного сотрудничества. Есть даже много у них пословиц и поговорок, связанных о том, что там поляк и венгер вместе и в бою, и за выпивкой. И надеюсь, что если новые власти придут к руководству Венгрии, то они смогут отношения, в первую очередь, с Украиной улучшить. А что уж там с Польшей?
Ну вот Стелла Ольховская говорит, что Малер за Украину. Я, честно говоря, не видел его каких-то заявлений. Все. Александр Леви, Алекс, посмотри, пожалуйста, в глаза нашему гостю и скажи, и скажи, было ли для тебя полезно и интересно то, что
говорил? Это было полезно. Просто, во-первых, я прошу прощения, 36 лет правил вот это чмо этой страной, поэтому я немножко в шоке от новостей. Но было очень интересно. Это такой регион, который я не успел изучить.
Но впереди, Алекс, еще, да? Все впереди.
Действительно, было очень познавательно, поэтому спасибо большое. Я не мог даже как-то прокомментировать. Это все новая информация.
А ничего тут комментировать. Мы не знаем, а он знает. Это Discovery. Вот понимаешь?
Я с огромным удовольствием...
Послушай, человек рассказывает про то, что мы не знаем. Значит, мы принимаем это к сведению.
Андрюш, спасибо вам, друзья. Спасибо. Спасибо. Матвей, Алекс, рад был познакомиться.
Во-первых, я хочу спасибо, сказать еще всякие слова. Там на твоей работе полно людей, которых я знаю, и ты знаешь мое отношение к Радио Свобода. Когда еще вас, простите, всех не было на свете, у меня стоял радио... Я не слушал музыку, когда засыпал. Я был школьником. Глушили. Но я жил на окраине Киева, можно было отстроиться от глушилок. И я почему-то всегда засыпал под либо, ну, «Голос Америки», BBC, «Радио Свобода», поскольку «Радио Свобода» звучало круглосуточно. И все вот эти вот фамилии, все, ну, мы много с тобой говорили об этом.
Да, да? Это правда.
Это меня сформировало.
Но если кто-то, не знает, могу сказать в этой аудитории, что Матвей Ганапольский – один из уважаемых авторов «Радио Свобода» в русской службе, и в любое время, Матвей, твои тексты будут внимательно рассмотрены редакции.
Спасибо. Миша Швец написал спасибо. Тут много сообщений благодарных. Спасибо, приходите еще. Любопытно было бы поговорить о Балканах в период Первой мировой войны в подробностях. Что-то его интересует. Спасибо тебе и пообещай, что не завтра, что называется.
С удовольствием зовите. Мне было очень приятно отвечать на эти вопросы. Да. И удачи вам и мира Украине.
А слушай, еще последний вопрос. Как ты связан? Ты был корреспондентом там или что? Откуда такое?
Да, я уехал в 93-м году, первый раз я попал на войну. Я следил до этого о том, что происходило там. Но в 93-м году я первый раз приехал, в 94-м переехал туда, в Загреб. И я был один с семьей, я был один из там, очень немногих российских корреспондентов, журналистов, которые работали с хорватской и мусульманской стороны. Я ездил в Белград, конечно, и повсюду, и страной я все объехал. Вот, я прожил там несколько лет, а потом возвращался туда неоднократно, написал несколько книжек, так что и продолжаю следить за регионом. Так что я очень его люблю. Это очень интересная часть Европы. Всем советую узнать его получше.
Да. Спасибо большое еще раз, пожалуйста. Андрей Шары. До скорой встречи. Благодарю
всем тебя. Счастливо. Пока.
Ну вот теперь мы можем обменяться какими-то мнениями по этому поводу. Я предлагаю, послушай меня, не затрагивать больше никакие темы. Я благодарю тебя, что ты читал новости, но в принципе мы главное знаем. А просто чтобы, ну, не начинать передачу...
Ну, ты же понимаешь, что это вот колоссальная новость.
В смысле, какая?
Ну, смерть Али Хаменеи. То есть это...
Ну, в нашем личном разговоре я уже тебе говорил, что здесь важно не как начать, а как закончить.
Хорошо, да? Давай поговорим об этом. Или давай, же я просто пойду, потому что, вот, может быть, зрители не знают... У меня сегодня абсолютная катастрофа, нет электричества, нет воды, ничего нет. У меня сейчас условия жизни сегодня удались похуже, чем это. У меня свет появился, воды пока нет. Тут посложнее, чем в Иране сейчас. У нас тут нет отопления, не было связи, началась эта война, телефон ночью не заряжался, у меня был 36%. Вот. Пишет кто-то, Хаменеи, мне на WhatsApp, Хаменеи умер и пошла вода. У меня включен кран, воды до сих пор нет. Мне надо собрать чемоданы, улететь из этой страны в Германию. Я отсюда уезжаю, но я ничего не успеваю.
Хорошо, давай тогда, послушай меня, давай тогда сделаем просто. Вот я скажу свои выводы сегодняшнего дня и ты. Значит, два момента. Вот очень коротко. Первое. Я очень доволен этой операцией. Я считаю, что решили вопрос, и дальше так, как было, уже не будет. Это важно для самого Ирана, который, если все правильно будет сделано, я сейчас скажу, что именно правильно. Мы с тобой говорили об этом, что именно правильно. Да? Я пока не понимаю, какие у них цели и планы, у американцев, у израильтян, но... Главное, убрали это бородатое чудовище, которое прямо по-путински гнобил иранский народ. Вот гнобил. Вот все вот
ну это. И не только иранский.
И не только иранский. Значит, гореть ему в без девственниц, я не знаю, там девственницы это распространяется или нет, неважно. Значит, это хорошо для Израиля, это хорошо для Соединенных Штатов, это хорошо для Украины, потому что технические новшества, а заметим, что Иран, ну, все-таки подарил, он изменил мир победами, понимаете? Он изменил мир, до него это как-то было ничего, а с появлением шахедов весь мир изменился.
Кто-то... Я хочу тебе, хочу как бы зрителям, возможно, описать такую картину. Ты представляешь, как поменяло направление не только Ближнего Востока, но в принципе мира вот это 7 октября? Вот одного этого 7 октября что пошло?
Все пошло.
Вот, пошло все. От одного этого случая... худшая террористическая атака в истории Израиля.
Случай.
И вот, значит, одним за другим вот все 72 девственницы, 72 удовольствия.
И второе, моего позволения, потому что я не хочу тянуть, потому что тебе собираться. Значит, второй момент, который не менее важен, а может быть более важен, чем первый. Понимаете, сейчас, хотя мы с Сашей долго говорили до этого и пришли, наверное, к правильному выводу, что там есть умные люди, которые этим занимаются. Это не Аргентина, ой, это не Венесуэла, где выдрали человека, да? Это не предыдущая войнушка с Ираном, где...
О, прости, в Тегеране запускают салюты.
Да, да, ну, салюты. Американцы. Значит, самый важный вопрос, что будет завтра? Значит, израильтяне и американцы должны срочно, что называется завтра, я думаю, они к этому готовы, сделать одну важную вещь. Там должен появиться начальник. Там, это не важно, кто он будет, там должен появиться человек, который...
Якубо, что случилось? Они радуются тому, что у них есть надежда на свободу. И они запускают салюты. Вот почему.
Да. Сейчас, контекст. Давай уже я договорю. И это... Значит, понимаете,
договори.
Если... понимаете, они убили, вот как типа Путина убить. То есть они убили самого важного человека, который... Он был старый, он был немощный, но на его харизме и на вертикали... держался Иран. Они убили, и все побежали в разные стороны. Это понятно, потому что их сейчас будут терзать, разрывать на куски, просто мясо будет лететь в разные стороны. Это первое, то есть революция. Но почему нужна вертикаль? Потому что 92, если я не ошибаюсь, миллиона человек. Это первое. Второе. Все-таки разные течения религиозные там. Это второе, чтобы не получилось Югославии. Югославия у нас не случайно здесь. Тут был гнет крышки, и эта крышка взлетела, и непонятно что там. Следующая история, она очень важная. Нельзя допустить то, что начнется сегодня ночью, в крайнем случае завтра, мародерство и уличных расправ. Почему? Потому что Путин... И Китай, и Северная Корея, и еще всякие разные страны ждут с нетерпением, что вот убрали это самое. Кстати, хочу тебе сказать, что уже появилось заявление российского руководства. Ну, ты понимаешь, что там написано. Поэтому срочно, мне все равно,
пыхли... Да, быстренько,
да, ну, да. Все. Значит, понимаете, вот это, первую часть они сделали. Король умер. Да здравствует король. Пусть даже временный. Ты сейчас скажешь, я только хочу показать. Я благодарю Воды нашему из Румынии. Спасибо тебе большое, что ты вот еще с нами. И я очень рад всегда тебя видеть, хотя ты молчишь по субботам. Саш, теперь твое мнение.
Во-первых, давай... многие здесь не знают, они грохнули не только Хаменеи. Хаменеи не находился один где-то в поле, его там нашел дрон и грохнул. Это так не работает. Грохнули его жену, его сына и его ближайшее окружение. Это было 30 таких израильских бомб, которые в центре Тегерана, значит, поразили какое-то здание, и там погибло огромное количество людей, то есть из ближайшего окружения. Во-вторых, насчет мародерства и так далее, и так далее. Знаешь, когда мародерство? Когда страшная, безнадежная ситуация. Я считаю, что очень многое зависит от настроя народа. А когда пускают салюты, и есть такое чувство патриотизма и надежды, шанс, что будет какое-то жесткое мародерство, опускается. Все-таки это не распад Советского Союза или там какая-то Югославия, когда был действительно полнейший хаос, депрессуха, безнадежие, правильное слово?
Безнадега,
хорошо. Поэтому я сомневаюсь, что там сейчас вот обязательно начнется какой-то ужас. Кроме того, действительно, планировалась эта операция. Трамп хочет, чтобы...
Саша, есть поговорка. На Бога надейся, а сам не плашай. Ты же понимаешь, почему это важно? Чтобы там было легитимное какое-то...
Тогда я не буду заниматься аналитикой и говорить мое мнение, что я считаю будет происходить.
Почему?
А буду просто новости читать.
Подожди, что такое?
Ну, подожди, ты мне вот...
Нет,
ты сам просто... не понимаешь, чего ты сказал.
Нет, подожди, ты сейчас сказал одну вещь, которая иррациональна. Ты говоришь, ну вот они сплоченные. Да, они сплоченные.
Я так не... считаю.
Ты не понял, я не имею в виду, что все иранцы вдруг забудут свою тысячелетнюю историю культуры или десятитысячелетие и пойдут грабить магазин электроники моей. Понимаешь, которую я хочу посмотреть. Нет, найдутся элементы, это будет раздуто, это будет... Ты понимаешь, я только это имел в виду. Только это, что чем быстрее появится какая-то власть... Вот вопрос к Сира. Он сейчас чей? Или его разгонят? Или... Ну, в общем, ты понял.
Я считаю, что... Вот давай я тогда договорю все-таки.
Конечно.
У меня такое чувство, что Трамп... Это не Обама. Он нуждается в такой кошерной абсолютно операции, которая должна безупречно пройти. И кроме того, они распределили цели Соединенные Штаты и Израиль. Соединенные Штаты не могут заниматься вот этим банком целей, то есть ликвидацией определенных лиц и лидеров, потому что а, у американцев нет опыта, б, у них нет такой хорошей разведки, и вот на все буквы алфавита можно найти причин. Американцы занимаются именно уничтожением, во-первых, техники и вот этих объектов, где, например, производится оружие и так далее, и так далее. Поэтому это нам понятно, это открытая информация, в этом нет ничего особого или противоречивого. А израильтяне, поэтому это вот первая, кстати, вот такая прямо совместная операция, где 100% координация между этими сторонами, вот они, собственно, этим занимаются целый день. Они же не бомбят просто, как Россия, жилые дома или поле, да, они этим не занимаются. Они бомбили очень конкретные объекты, и в отличие от Обамы, который просто кассетные бомбы раскидывал, надеясь, что что-то из этого будет, там есть израильтяне, которые знают точно, куда надо попасть, где будут находиться те цели, которые им нужно поразить, те здания и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я уверен, что они продумали. Есть как определенная, то есть очередность, план действий для того, чтобы обезглавить КСИР, все эти басиджи и так далее, и так далее, чтобы народ смог как-то что-то взять в свои руки.
Да, согласен.
Есть координация с Шахом, который им сказал, сидите дома. Почему он сказал им, сидите дома? Потому что ровно через 30 минут всем стало понятно, что официальные, то есть лица, то есть официальные иранские СМИ, призвали всех покинуть крупные города для того, чтобы они не брали власть, не выходили на улицы и так далее, и так далее. Иранский народ не боится и предпочитает слушать Шаха вместо того, чтобы слушать, значит, официальные государственные СМИ. Поэтому они действительно сплотились, это мы уже видим, для этого не нужны какие-то доказательства. Будут какие-то мародеры. Надеюсь, что этих мародеров повесят на этой площади Палестина, моя любимая, где отчет идет до разрушения государства Израиля. Вот. Поэтому пока ситуация действительно еще развивается. Есть еще кого убивать, и шах пока не давал определенных координатов и план действий. Его пока нету, это все оно разработано, просто они должны достичь определенных целей, чтобы это все вступило.
Да.
Все?
Алекс Леви, Матвей Гонопольский, Андрей Шары. Дорогие друзья...
Молитесь, ребята, что у меня вернется вода. Я вас умоляю. А она вернется. Мне очень нужна.
Да, Валерий Ковуновский, спасибо вам. Вы в конце всегда это как-то делаете. Вот хорошо, что я на кнопку не нажал. Спасибо вам спасибо. Большое за донат. Расписание на завтра. Завтра гуляет, отдыхает до 21 часа, где мы будем с Святошкиным искать урода недели. Есть полно кандидатов. Спасибо большое.
В Тегеране вот салюты запускаются.
А, да, слушай, видно. Видно.
Люди кричат, радуются и так далее. Люди кричат. Ну, что, слушай, я бы...
Все. Да. Обнимаю вас.
Затыкаешь меня.
Что?
О, 21 век спросил, где бутылка. А она у меня закончилась, потому что мне надо было сделать себе кофе, а из воды, то есть вода не идет из крана, и мне приходилось использовать, то есть вот эту воду. И у меня закончилась вся вода, поэтому... Мне
и заодно ты не злишь хорошо воспитанных зрителей. Все, ребят, счастливо, спасибо. Алекс, давай, пока.